Последующие 7 суток тянулись невероятно долго. И если первые 2 дня я почти постоянно спала, то с 3-го уже маялась от безделья. Еду мне приносил кесарь. Причем собственную, ту самую протертую до пюреобразного состояния рыбу и коренья. Поначалу кормил, после оставлял на столике у окна и молча уходил. За все эти дни не было сказано практически ни слова. На ночь меня оставляли одну, но попыток уйти я не предприняла ни единой. Слишком хорошо мне была известна пренеприятная черта характера императора. Он всегда держал данное слово. К исходу 7-х суток я, нетерпеливо притоптывая, стояла у окна и осуждающе смотрела на заходящее солнце. Осуждение мое имело причины. Солнце совершенно безобразным образом медлило, а мне просто жизненно необходимо было покинуть, наконец, место собственного затворничества и узнать, что происходит в государстве. О, великий белый дух! Шенге, Светис, Райха и, конечно, мой несносный рыжий уже каждую ночь снились. Я не просто соскучилась, я истосковалась. Чуть слышно скрипнула дверь. Обернувшись, увидела входящих с подносами служанок. Едва не бросилась к ним навстречу и сама поразилась своему желанию. Вот что значит все эти дни не видеть ни единого человеческого лица. Просто кесарь, не человек. «Рад, что ты это понимаешь», — император появился вслед за служанками. «Нежная моя, до утра ты здесь». Мой разочарованный стон огласил апартаменты кесаря. «Степень твоего ликования я уже осознал, тоскующая моя», — раздраженно произнес император. «Не думать, не думать, не думать». Однако стоило взглянуть на супруга, как мысли хлынули потоком. Глаза императора вновь ярко сверкали. Даже ярче, чем прежде. И в полумраке комнаты, что уже не освещалось лучами заходящего солнца, это было особенно заметно. «Не думать, не думать, не думать. Я подумаю об этом завтра, когда буду разбирать уже накопившиеся за прошедшие сутки вопросы». Служанки накрыли стол, изобразили реверансы и также молча покинули нас. Я осталась стоять у окна, вглядываясь в последние отблески заката. Дохлый гоблин. В своих мечтах я уже мчалась к Светису выяснять, что же там произошло. Эта неутоленная жажда любопытства выводила из себя. «Ты всегда можешь спросить меня, коварная моя?» — мягко предложил супруг. Я сжала кулаки, пытаясь сдержать растущее раздражение. Досада, гнев, усталость от нахождения в замкнутом пространстве, постоянное и напряженное скрывание собственных мыслей. У меня было ощущение, что я сейчас просто взорвусь. «Сядь за стол», — резко приказал кесарь. Молча развернувшись, я пошла мыть руки. И не потому, что существовала объективная необходимость, а исключительно из желания успокоиться. Мое молчаливое неповиновение молчанием же и было встречено. Огромная ванная комната кесаря уже была изучена до мельчайших подробностей. Я подошла к маленькому фонтану в углу, который срабатывал, стоило приблизиться на расстояние шага. Подставила обе ладони под холодную воду и, сдерживая ярость, смотрела, как сверкающие струи падают на бледную кожу. А кожа на моих руках побледнела, что несколько напрягало. Впрочем, не только на руках. За прошедшие месяцы я становилась все бледнее, что ранее, еще до отравления, объясняла редким пребыванием на солнце, однако 7 прошедших суток заставили иначе взглянуть на проблему и на себя. Отойдя от воды, я встряхнула мокрые ладони, не желая их вытирать, и подошла к зеркалу. Сверкающий овал отразил меня, бледную с распущенными черными волосами. Белый халат подчеркивал белизну кожи. Несмотря на доводы лекарей, к которым я неоднократно обращалась, меня не покидало ощущение, что виной очередных преображений стал укус кровососущего кесаря. «Верное предположение», — донеслось из соседней комнаты. То есть мне опять наглядно продемонстрировали, что мои мысли для некоторых секретом не являются. С тихим стоном я опустилась на пол. Понимая, что сейчас думать ни о чем нельзя, я не могла остановить беспрестанный поток мыслей. И одну самую ужасную никак не могла отогнать. «Даже если придется лечь с ним в постель, ты сделаешь это, Кат. Не думать, не думать, не думать. И все же зачем ты сказал мне это, рыжий? Зачем?» «Даже так?» мой венценосный супруг обнаружился в шаге от меня. В очередной раз, обругав себя, медленно поднялась, разглядывая вазу на окошке. Красивая такая ваза в цветочек, и в ней цветочки, а под ней лепесточки от цветочков. «Нежная моя, посмотри на меня. Не думать, не думать, не думать, и смотреть не буду». Этот нарастающий внутренний протест меня пугал, но, видимо, 7 суток затворничества под неусыпным наблюдением кесаря окончательно расшатали мои нервы и... Не думать, не думать, не думать, а цветочки в вазе жалко, уже увидать начали. «Сострадательная моя, я могу их оживить», — вдруг предложил мой супруг. И вот тогда я подняла голову и посмотрела на кесаря. Он улыбался. Не ласково, нет. Это была не та улыбка, от которой в страхе замирали все вокруг, потому как наш бессмертный никогда не позволял себе такую эмоцию, как гнев. Высшим проявлением его ярости была улыбка. Ласковая. А вот сейчас он улыбался очень нежно. «Смотри», — приказал кесарь, и я повернулась к окну. Не было сияния, не было никакой дрожи земли, даже звуковых эффектов не наблюдалось. Но цветы ожили. Упавшие лепестки вернулись к соцветиям, поникшие головки выпрямились, зелень приобрела более яркий оттенок. Не веря собственным глазам, подошла к вазе, прикоснулась к цветам, и очень ярко вспыхнуло воспоминание. Дед, высокий и светловолосый, с такими непроницаемыми черными и в то же время очень добрыми глазами. Мертвая маленькая птичка, мои детские слезы. «Смотри-ка, сейчас птичка полетит». И дедушка накрыл ее рукой, а едва отнял ладонь, пташка поднялась, встрепенулась и вылетела в окно. Спустя всего несколько дней дед погиб, как мне тогда сказали на охоте. И несмотря на то, что в этот миг мне так хотелось вновь приказать себе не думать, я приняла иное решение. «Сопоставим факты, Катриона!» Перед моим внутренним взором проносились воспоминания, детали. «Дом совета, слуга, вода». Меня отравили, в этом сомнений не было. Но чем? В Прайде не имелось ни единого правителя, который не опасался быть отравленным. И потому, едва нас отнимали от груди кормилицы или матери, тут уж кому как повезет, нам начинали давать яд. В мизерных дозах, понемногу, но шли годы, и вырабатывалась защита организма практически от любого пищевого яда. Максимум, что должно было случиться со мной — это отравление с рвотой и сопутствующими расстройствами. Жестокое, с последствиями, но отравление. А меня даже не затошнило. Сухость, горечь, обморок. А дальше излишне поспешное явление кесаря. И да, укус перед его появлением нестерпимо болел. «Задумчивая моя», — попытался отвлечь кесарь. «Ты сделала неверные выводы». Я сжала цветы руками, ощущая, как впиваются в кожу шипы. Боль в ладонях, и вслед за ней резкая боль в шее. «Думай, Катриона, думай, что было дальше?» А дальше был Шинге. Я вспомнила крик кесаря Джашк, и мозаика сложилась. «Вы ранее не обладали силой жизни», — глухим, каким-то совсем несвойственным мне голосом произнесла я. «Теперь обладаете». Отдернула руки и тут же сжала в кулаки. «Да, истина очевидна. Меня отравил кесарь. Чтобы обрести новую грань и так весьма могучей силы. Что ж, я восхищаюсь вашей целеустремленностью, мой император. Вот и все, что я смогла произнести. Неозвученными остались мои мысли относительно его поступка. Зато теперь мне все было понятно. Пункт 1. Захотел новую силу. А кто же ее не хочет? Все хотят. Чем кесарь хуже? Он даже лучше в смысле целеустремленнее, что и доказал пунктом 2. Пункт 2. Отравил собственную женушку. А что, жена попалась не высшего сорта, да и с приданным в виде папочки-орка, который ее в обиду не даст. Вот всем теща жизнь отравляет, а императору почему-то не теща, а Шинге, не порядок. И решил умненький кесарь даже этот негатив обратить в позитив. И придумал он 3. Пункт 3. Притащил умирающую женушку к вождю лесных орков. А тот не смог оставить дочь, пусть и не родную, на погибель, и оживил. А Шинге может, он у меня такой, он все может. И кесарь тоже хоть куда. Он у папочки то ли силы чуть позаимствовал, то ли просто знания получил. «Нежная моя, ты ошибаешься», — очень ласково произнес кесарь. И я взорвалась яростью, гневом, злостью, стремительно развернулась к тому, кого боялась больше собственной смерти, но еще больше я боялась смерти дорогих мне людей, орков, и одного даже орка недоделанного. И я задала единственный вопрос. «Тот яд изготовили вы, не так ли?» Кесарь молчал, смотрел на меня, глаза его сверкали, и молчал. «Ну же!» Я и не подозревала себя в столь невероятной смелости. «Только да или нет? Я не прошу о многом, всего одно слово. Этот яд вы изготовили?» Последовал тихий ответ. «Да». «Вот», — я грустно улыбнулась. «Мой дед, теперь я. Однако я должна быть благодарна уже за то, что осталась жива. Спасибо. Это действительно ценный подарок, хоть его мотивы мне и непонятны». Я развернулась и вышла из ванной. По пути взяла один из сложенных платков и, сев за столик, начала аккуратно вытирать израненные ладони. Мне бы сюда Арчонка Раха. Уж он с такой мелочью замечательно справлялся. И вдруг на руку что-то упало, и снова. Слезы заструились по щекам как-то совершенно без моего участия, но и остановить их я почему-то не могла. А потом отпустила. Злость ушла, обида также. Да и на кого обижаться, на кесаря? Это смешно. Да, теперь я знаю, кто убил моего деда, и что с того. Не останови я Иллири, император стал бы и убийцей моего отца. Он и меня убьет, при первой на то необходимости, либо по собственной прихоти, и я прекрасно осведомлена об этом. Так к чему слезы? Плакать бесполезно, Катриона, просить о пощаде тоже. Кесарь жалости не ведает. Ну и вариант смирения с собственной участью явно не для меня. Он целеустремленный, я тоже. У него есть цель, а я реализую собственную. Поднявшись со стула, я вернулась в ванную. Супруга там не обнаружилась. Тем лучше. Последнюю ночь собственного затворничества я провела в глубоком, оздоровительном сне.